подкаст популярной политики. С вами программа «Честное слово». Здесь мы говорим о самом главном.
Московское время. Всем здравствуйте. Вы смотрите YouTube-канал «Популярная политика», программу «Честное слово». Меня зовут Нина Арсибашвили. Это традиционное пятничное «Честное слово» на «Популярной политике». Наша любимая с вами традиция, друзья. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и подписаться, чтобы мы с вами не потерялись. И традиция встречаться по пятницам продолжалась. Ну и, конечно, какие пятницы без писателя, поэта, литератора и журналиста Дмитрия Львовича Быкова, главного человека в этой программе. Дмитрий Львович, здравствуйте.
Здравствуйте, Нина. Здравствуйте. Всем спасибо.
Давайте начнем обсуждать все, что успело случиться на этой неделе, важное и не очень. Не знаю, к какой категории вы отнесете первую тему нашего с вами разговора, но Владимир Путин продолжает пытаться убедить, вот, кстати, вопрос, кого? Себя или весь мир, или людей его окружающих в том, что за терактом на Крокус и нападением на Крокус стоит Украина. Зачем Путин столько раз повторяет одну и ту же глупость и очевидную чушь?
Но они уже договорились для того, что терактом стоит посольство Украины в Таджикистане, которое непосредственно вербовало исполнителей, которые проводили регистрацию в России, находились в Москве. Но это, понимаете, вот здесь, пожалуй, тема, на которой мы привыкли, что есть пропаганда и есть правда. И совершенно мы игнорируем тот факт, в условиях тоталитаризма, вообще говоря, пропаганда становится правдой. Просто потому, что альтернативных источников информации нет, а поэтому появляется такой, ну и простите за умное слово, доминирующий нарратив, появляется доминирующий авторитарный источник информации, который конструирует ту действительность, которой 140 миллионов человек, ну сейчас меньше, но все-таки 140 миллионов человек живут. Они живут не в условиях объективного журналистского расследования, не в условиях объективных каких-то там попыток накопления информации по теракту реальным. Нет, это их совершенно не волнует. Они живут в условиях абсолютного сужения вот этого доступа к реальности и в условиях практически полного, не скажу, волевого диктата, а в условиях именно вербального диктата, когда им картину мира формируют где-то и спускают сверху. В результате вот этой ночью, вчерашней ночью, была очередная бомбардировка Харькова дронами, очередные жертвы. Мы знаем с вами, что Харьков один из крупнейших русскоязычных городов мира, мы говорили об этом. И тем не менее, вот этот главный русскоязычный город Украины бомбят. Бомбят, причем систематически и довольно жестоко. На одном из дронов, мы знаем, была надпись «За Крокус Сити Холл». То есть я предупредил, кстати, я говорил об этом украинцам в интервью, что Украина будет очень долго ответственна за все российские беды, примерно как Великая Отечественная война ответственна за все наши, опять-таки, проблемы послевоенные, начиная с демографического спада и кончая позднесталинской диктатурой. Война виновата всегда. Украинцы будут теперь во всем виноваты. Понимаете, они построили у себя в России. Даже это не пропагандисты, это, скорее всего, спецслужбисты со своей конспирологической такой теорией заговора. Они построили систему, при которой украинцы тотально контролируют жизнь России, при которой они виноваты в терактах, в болезнях, вы знаете, да, там лаборатории, комары, убийцы, все это понятно, да? В обстрелах России, хотя эти обстрелы начала Россия. Иными словами, украинцы, страшную вещь скажу, наверное, заняли историческое место евреи. Потому что еврей же, он такой всегда, такая первопричина. И, кстати говоря, украинцы очень горятся на это, потому что Зеленский еврей, ему это все время ставит вину, как же он еврей, а делает Бандеру национальным героем. И, кроме того, некоторое время, я должен сказать, некоторое время роль универсального зла выполнял ислам, безусловно. И Россия 90-х годов, Россия начала 20 века, Россия Беслана, она воевала с радикальным исламом, признавала его ответственным за все. Но у Владимира Путина случился вот только что когнитивный диссонанс. он с разницей в неделю сказал, да, мы знаем, что это радикальный ислам, а через неделю сказал, да, мы знаем, что это не радикальный ислам, это не может быть радикальный ислам, потому что Россия внутри страны и на мировой арене ведет себя вот так, что радикальный ислам должен ее любить. Она, он, конечно, вслух про любовь не сказал, но идея совершенно явно озвучена. Я, кстати, хочу развеять вот эту иллюзию, которая теперь тоже усиленно в связи с украинским следом муссируется. Постоянно все упоминают о том, что в России как раз была всегда с исламом идеальная формула сожительства, что всегда православие прекрасно уживалось с ним, что у нас никогда не было врагов среди мусульман и так далее. Это неправда. Это неправда полная, потому что я-то среди этого жил. Я прекрасно знаю, что если когда-то православие с исламом более или менее уживалось, то, согласно давней формулировке Михаила Швудкова, за счет общего гнета. Общий гнет, когда в России все были одинаково угнетены, и поэтому относительно мирно жили все представители разных религий и национальностей, ну просто потому, что у них был общий враг сверху, общее государство, которое одинаково гнобило религиозных активистов по все стороны идеологии. Но, тем не менее, никогда в России, особенно если вспомнить Чечню, особенно если вспомнить высылки, особенно если вспомнить имама Шамиля и так далее, или внимательно перечитать Хаджи Мурата, книгу, которую, я думаю, скоро запретят, разумеется, никогда в России не было идеальной гармонической ситуации, потому что Россия всегда проявляла экспансию по отношению к соседям. Пока есть эта экспансия, есть империя. И хотя, я много раз говорил об этом сам, в Советском Союзе вражда народов не пропагандировалась, дружбы народов не было тоже. Была дружба интеллигенции, которая дружила поверх границ. Было единение и взаимопонимание у Думбадзе, Ибрагимбекова, Матевосяна, прибалтийских авторов и так далее. А украинские, кстати говоря, которые тоже, в общем, дружили с русскими правозащитниками. Но никогда не было такого, чтобы в России хоть на секунду подвергался сомнению тезис о том, что да, все равны, но русские равнее. Первые среди равных все время. И русские всегда чрезвычайно кичились, интенсивно глумились и навязывали всем лозунг: мы вам дали азбуку, мы вам дали просвещение, мы вообще вас научили индустрии, а без нас вы сидели по кустам, по деревьям. Вот это, к сожалению, было. Поэтому историческая справка о традиционной дружбе и взаимной любви России и ислама тоже, мягко говоря, реальности не соответствует. Что касается, понимаете, вот упомянутой вами ситуации, при которой украинские след ищут и будут искать. Украине надо, видимо, привыкнуть к тому, что она будет исторически ответственна, ну, перед народом России, решительно за все. Это зеркало той ситуации, при которой в Украине очень долго и с полным основанием будут обвинять Россию во всех своих бедах. К сожалению, эта ситуация есть. К сожалению, эта ситуация создана самой Россией в первую очередь. И главная потеря, как мне представляется, главная трагедия этой войны, помимо человеческих потерь, помимо жизней, это то, что между российским и украинским народом ни взаимопонимания, ни коммуникации, ни попыток взаимного оправдания не будет очень долго. Дай бог здоровья тем немногим украинцам, которые еще могут и продолжают общаться, например, со мной.
Вернемся к обстрелу Харькова, Дмитрий Львович. Спасибо большое, что вы вспомнили эту тему. И, конечно, несмотря на всю абсурдность того самого доминирующего нарратива, о котором вы сказали, для кого-то ведь этот нарратив действительно работает. И вы, опять же, вспомнили обстрел Харькова и вспомнили вот этот вот фрагмент ракеты, на котором было написано «Закрок у Сити Холл». То есть получается, что это все равно проникает в сознание, это все равно работает. Как? Почему оно не встречает никакого сопротивления?
Ну, послушайте, а как это может не работать? Понимаете, вот тут, кстати, надо заметить еще одну универсальную особенность массового сознания, которая нам сейчас явлена. Враг должен быть один, как у великих харьковских прозаиков Генри Лайонова, Громба Ладыженского. У них есть такая книга «Герой должен быть один». Вот враг тоже должен быть один. Понимаете, это такое стремление российского сознания, не только российского, вообще обывательского сознания, предельно сузить все возможные, так сказать, диапазон неизвестного, диапазон непонятного, чтобы любая загадка, ну, как в шахматном этюде, имела не более одного ответа. Ведь вот главная проблема мира, как я ее для себя формулирую, то, что практически жизнь – это квадратное уравнение. В квадратном уравнении всегда есть два корня. Один такой более-менее очевидный, до второго надо докапываться, и часто он отрицательный или дробный, но он есть всегда. А, в общем, попытка, вот дарю вам формулу, попытка путинизма построить прозрачный мир, это попытка построить такое квадратное уравнение, у которого был бы единственный корень, а не два. Это опровергает главную теорему алгебры, но они пытаются. Значит, в этом обществе есть один главный враг, универсальный. А этим врагом некоторое время были англосаксы, я, кстати, сказал. Ну, потому что англосаксы – это тоже такой абстрактный образ. Под англосакса можно подставлять кого угодно, хоть англичанина, хоть американца, хоть парадоксальным образом Макрона. Хотя Макрон примерно такой же англосакс, как я, папуас, но, тем не менее, ничего там. Да. А видите, то, что сознание обывательское стремится, ну, к редукции мира, к сокращению, да, к одному ответу на все вопросы. Это давно уже замечено. Ну, понимаете, как вот есть теперь такая версия, что Ирина Млинский все продвигает, человек без образования филологического, что Ильф и Петров – это псевдоним Булгакова, что Булгаков написал диалоги о Бендере на том основании, что между ними много сходств. Да? Давайте тогда скажем, что Булгаков и Библию написал заодно, потому что тоже есть определенные сходства триксерского персонажа. Почему это делается? Потому что общественному сознанию удобно, чтобы в каждую эпоху был один великий писатель. Точно так же существовала версия, что Пушкин написал «Конька Горбунка». Это нормально. Герой должен быть один. Так вот и современное сознание, вот как вы говорите, а как это получается? А это получается в силу присущей этому сознанию редукции. Тут еще, понимаете, мне же, я очень много теперь знаю о зубах, поскольку пока я их вставлял, то мне их заговаривали, естественно, и мне рассказали очень много наши местные врачи, они любят поговорить с пациентом, особенно когда он молчалив. Они мне очень много рассказали о том, почему обязательно надо вставлять зубы. Потому что когда их нет, то челюсть начинает как-то сокращаться, ужиматься, привыкает быть маленькой. И тогда вот вставить дентуру, вставить протез уже становится очень трудно. Вот, понимаете, когда мышление не тренируется, мышление, как любили говорить советские партийцы, оно тоже сокращается, редуцируется, оно привыкает к однозначным ответам. Современное российское сознание – это страшно сокращенная челюсть, которая привыкла быть беззубой, которая привыкла не жевать. Она привыкла к тому, что ей скармливают кашицу, и ее можно усваивать автоматически. Вот есть теперь версия о том, что украинцы плетут разнообразный заговор, и на поводу украинцев идет весь мир. Америка, которая обслуживает интересы Украины. Европа, которая передает Украине оружие и слушается. Осталось понять, кто стоит за Украиной. То ли, как всегда, значит, в этом нарративе непосредственно силы ада, то ли опять все те же евреи. Потому что, обратите внимание, в отечественном конспирологическом сознании, я же читаю дзен, я не могу от этого абстрагироваться. В конце концов, это моя профессиональная обязанность. У меня есть курс по советской идеологии. А, наверное, тут и тоже как-то задействованы украинцы, потому что не зря же Украину и Израиль атаковали одновременно. Общественное сознание такое, ну, примитивное, конспирологическое, немедленно перещелкнулось. Ага, это очередная схватка мирового еврейства с мировым православием. У них уже немедленно выстраивается знак равенства, согласно которому православие равно фундаментальному исламу, следите за рукой, при которой все самые радикальные силы, начиная от Хамаса и Талибана и кончая ИГИЛом, должны быть на нашей стороне. И Владимир Путин уже сказал, ну как же мы будем с арабами? Арабы на нашей стороне, они, в конце концов, Хамас такой же сторонник зверства, это прочитывается в подсознании, как и наши ребята, осваивающие территорию. Поэтому теперь, значит, в общественном сознании существует такой условно говоря, блок. Украинцы равно евреи равно мировое правительство. Бидельбергский клуб равно англосаксы равно Зеленский. И Россия равно консервативные ценности равно ислам равно православие равно ИГИЛ борется всеми силами с модернизацией мира и, соответственно, гомосексуализмом. Я, понимаете, вот не могу не сказать, что, в общем, какой-то общий смысл, как ни странно, в таком противопоставлении есть, потому что, с одной стороны, перечисляются силы, которые борются за консервацию, архаику и традицию, как они ее понимают, ну, как кровь, почву, там, убийство и так далее. А с другой силы, которые борются за модерн. Russia Against Modernity – это книга Эткинда, где весь этот дискурс предсказан. То есть, с одной стороны, мы, Катихон, удерживающий мир, и не случайно вся эта, значит, сура от патриархии выдержана в таких, я бы сказал, исламски радикальных тонах. А с другой стороны, расстрелянные типы, которым нужна свобода, торговля, беспринципность и так далее. Это, безусловно, вектор эволюции, обозначенный совершенно точно. Но не надо забывать при этом о том, что, вообще-то говоря, Россия выступает не в позиции удерживающей. Россия выступает в позиции агрессивно нападающей. Вообще-то и Хамас никого не удерживает, а вторгается в Израиль и убивает там стариков, детей, женщин и так далее. То есть, иными словами, вот в этой позиции, удерживающей против агрессивного прогресса, есть еще одна важная проблема. Нападаете вы, потому что именно эта архаика является условием вашего существования. В условиях модерна надо что-то делать и чем-то заслуживать свое положение. В условиях архаики оно дано по определению. Предки, завоевания, таблица Менделеева в нашей земле. Мы имеем право на все, а вы только что слезли с веток. Вот в этих условиях формируется такой нарратив. Нарратив крайне примитивный. И самое печальное, самое примитивное в нем то, что люди так и останутся, к сожалению, привычными к этим примитивным ответам на реальные сложные вопросы.
Ух, вот эта картина, Дмитрий Львович, может пока, быть, я слишком...
Я понимаю, что вам не нравится эта картина, ну а вы представьте себе, вот кончилась путинская власть. Людям надо опять привыкать к сложной картине мира. Челюсть надо разрабатывать, надо опять сживать информационную картину. Так они от этого однозначного, двузначного, ну плоского мира перейдут к миру многомерному. Как они поймут, что между ИГИЛом, Хамасом, условно говоря, исламом есть какая-то разница? Как они поймут, что между Америкой, Европой и Украиной тоже существуют определенные оттенки смысла? Люди привыкли жить... Вот это, кстати, ключевой вопрос. Путин продвигает все время нарратив многополярного мира, якобы мы за то, чтобы в мире много было центров. На самом деле Путин продвигает идею мира не просто однополярного, а идею мира двухмерного, идею мира Гаттентотского, в котором есть добро – это мы, и зло – это все остальные. И это добро определяется по праву рождения. Мы добро, потому что мы здесь родились, а не потому, что мы что-то хорошее сделали. И если вы представите себе на секунду, а я же часто об этом думаю, это тема моих ежедневных размышлений. Я все думаю, ну хорошо, вот рухнул путинский режим, рухнула телебашня, перестали, она, кстати, может и буквально рухнуть, потому что обслуживать ее некому. Перестали они продвигать свою правду. Как сознание обывателя будет осваиваться со сложной правдой? Будь как оно будет уживаться с патологической, явно патологической сложностью современного мира, в котором, в общем, действует квантовая логика, в которой... Не постоянный выбор, да или нет, а да и нет одновременно, при которой христианство – это не ответ «да» или «нет», а ответ, включающий всю Вольтову дугу между крайностями. Вот это колоссальное присутствие в мире постоянных напряжений, постоянного морального выбора. Еще мой любимый философ Леша Колоковский говорил, нет никакой готовой этики, есть личный ежесекундный моральный выбор. Но подумайте, как эти люди будут существовать в мире, где нет авторитетов. Они немедленно хватятся за какой-то новый авторитет. Иными словами, чем отращивают зубы, они предпочтут вырвать себе последние. Понимаете, беда не в том, что Путин врет. Беда даже не в том, что Путин воюет. Беда в том, что Путин развратил 140 миллионов, а 140 миллионов развращенных однозначной картиной мира – это не та сила, которую можно перевоспитать обратно.
И в этом смысле я, к сожалению, убежденный пессимист, Дмитрий Львович, потому как даже как показывают исследования пропаганды и воздействия пропаганды, если человек один раз уже попал под ее воздействие, его практически невозможно...
Это называется индоктринация, совершенно верно.
Перевербовать обратно.
Да, совершенно верно.
А как вы себе представляете эту картину?
Нет, вот понимаете, да, что самое страшное, что... Это ведь легкая, это соблазнительная картина. Вот что самое ужасное. Вот я со своими студентами в Бард-колледже, у меня такой курс есть, дистопия, там поэтика и прагматика, дистопия, антиутопия. И вот я решил с ними обсудить понятие тоталитаризма. Почему большинство антиутопий построены на торжестве тоталитарного сознания? И понимаете, мы пришли с ними... Ну, как всегда, на самоанализе. Пришли к ужасному выводу. Тоталитаризм – это, в общем, самое уютное состояние. Ты чувствуешь себя в сильных руках. Проблема в том, что в тени сложного мира, морального выбора и, больше того, самостоятельному поиску информации, человек очень мало готов. Это связано, прежде всего, с тем, что ему в России все время нет. Понимаете, ведь для того, чтобы... Вот об этом аспекте мы тоже с вами очень мало думаем. Ведь дело в том, что для того, чтобы в России выживать, как Алисе, для того, чтобы оставаться на месте, надо бежать очень быстро. Российское выживание, оно предполагает трату огромного временного ресурса по двум направлениям. Один – это колоссальное количество бюрократии, бумажек, отчетности. Даже давно в России не живя, я должен постоянно отчитываться за огромное количество вещей, заполнять огромное количество документов. Я думал, американская бюрократия ужасна. Для американской бюрократии по сравнению с российской является каким-то эталоном рациональности, простоты, понятности и так далее. А когда я посмотрел на, значит, ситуацию вторую, на ситуацию чисто финансового выживания, ведь в современной России огромному количеству людей попросту негде работать. Понимаете, там осталось очень мало, к сожалению, профессий. Ну, как Токарева когда-то сказала, при советской власти профессий было много, включая билетного контролера. А сейчас осталось две – богатые и бедные. Вот по моим ощущениям, в современной России остались две профессии. Это люди, которые качают нефть, и люди, которые охраняют трубу. Раньше была еще профессия тех, кто развлекает охранников трубы. Теперь все эти люди почти полностью съехали, и вслед им орут. А нам не надо этих сериальных актрисулек. Мы будем смотреть старое советское кино Леонова, Миронова, Папанова. Ну, смотрите, ради бога. Да. Ужас в том, что... Да, чего говорить.
А будущее какое у этого общества?
А, вот это вот вопрос, который меня самого очень... Я очень хотел бы вам ответить. Проблема-то в том, что будущим этого общества является... Ну, у него, как всегда, мир же многовариантен, понимаете, я не свожу его к плоской двуполярной картине. У этого общества есть три совершенно очевидные перспективы. Перспектива первая. Люди с трудом, с мучениями, с муками похмелья будут слезать с этой иглы, привыкать к сложной реальности и проходить примерно через то жестокое испытание, через какое они проходили в начале 60-х, после 22-го съезда. Если вы помните, 20-е еще далеко не разрушило эти стены. Если вы помните, у Куцеева в составе Ильича есть такой ключевой эпизод. Главный герой говорит: вернулся я из армии, так плохо себя чувствую, так тревожно, там я все время знал, что говорить, куда идти. Это тревожный был фильм, и это, надо сказать, вообще было тревожное состояние. Оттепель – это состояние anxiety, такой непрестанной экзистенциальной тревоги, неуверенности в собственном существовании. Да, с этим придется жить, к этому придется привыкать, привыкать жить в сложном мире, и это, заметьте, не но, это хороший сценарий. Есть сценарий плохой, при котором люди не захотят жить в сложной картине мира. При первых попытках им ее внушить, они будут скатываться назад, ностальгировать по Путину, по его простоте, ясности и чувству величия, И будет происходить то, что описано у Николаевой в романе «Битва в пути», который начинается с похорон Сталина, а дальше все герои на протяжении 600 страниц только и делают, что ностальгируют по Сталину. При Сталине был все время аврал, при Сталине мы были востребованные люди, при Сталине всех волновало не качество нашей работы, а степень ее интенсивности. Ну, иными словами, ситуация, при которой Бахерев, как новый начальник, всеми ненавидим, а Вальган, старый начальник, является идеалом, и все по нем тоскуют. Да, такая ситуация тоже возможна. Но есть третья, самая печальная. Ситуация, при которой российский режим устроит себе все условия для обрушения. Потому что, знаете, ну вот я не хочу лишний раз привлекать, конечно, внимание к этому моему другу, потому что он до сих пор в России. Но вот моего ближайшего друга, самого известного киноведа России, увольняют из Госфильмофонда. Не увольняют, заставляют уйти. А кто будет заниматься Госфильмофондом? А ведь Госфильмофонд, он не один такой. Там же компетентные люди во всех областях сегодня подвергаются прицельному отстрелу, выдавливанию, массовой атаке, потому что компетентные этому режиму не нужны. А вопрос, что будет с режимом, который лишился компетентных сотрудников? Что будет с режимом, которому не надо умные, не надо верные? Ну ладно, бог с ним, это там кадровый принцип Стругацкими давно описан. Но принцип, когда умные вообще оттесняются от рычагов, такого еще не было. Ведь следующие жертвы этой атаки совершенно очевидно счастливы. Условно говоря, системные либералы, птенцы гнезда Гайдарова, которые сегодня удерживают как-то с великим трудом, латает Ришкин кафтан, но удерживают российскую экономику от краха. Что же это будет, когда атака пойдет против них? Пока Путин эту атаку как-то умудряется сдерживать. Но это не сегодня-завтра закончится. Последние профессионалы, последние, уверяю вас, которые сидят сегодня в России, начиная с дела издательского и педагогического и кончая делами экономическими, это следующие жертвы этой прямой атаки. Отсюда мораль. По всей видимости, наиболее явная перспектива это, конечно, самоубийство режима, его как бы перерезание себе всех главных артерий. И тогда, хочешь не хочешь, людям придется, проснувшись на краю пропасти, как-то обеспечивать себя. Но, уверяю вас, вот это, наверное, самое печальное. Все специалисты, которые сегодня уехали, я с ними много встречаюсь, много говорю, они не выражают большой готовности возвращаться. Им здесь хорошо, они, в общем, угнездились, они прекрасно нашли себе место. Ну вот великий экономист Сонин, например, который сейчас в Чикагском университете, объявлен агентом, уголовное дело против него возбуждено. Вы думаете, он поедет спасать российскую экономику? А великий писатель Акунин, который теперь экстремист и террорист, наряду, значит, с исламскими радикалами, вы думаете, он поедет спасать российскую культуру, массовую или элитарную, он в обеих довольно поднаторел. А вы полагаете, что бывший зэк и диссидент, автор нового гениального романа Олег Радзинский, один из создателей русского IT, поедет в Россию и будет там, значит, реабилитироваться, говорит, нет-нет, я все равно вас люблю, вы все равно мне родные, давайте я вам еще раз все построю, а вы еще раз дадите мне пинка, когда все станет хорошо. Я, честно говоря, в этих людях как-то не замечаю особенной готовности схватить ноги в руки и вернуться туда, где они все время были во всем виноваты. И вот простите вы меня, я не хочу на себя переводить тему, но понимаете, я все свои 50 лет российской жизни, последние-то годы я все больше преподавал за границей, но всю свою российскую жизнь я все время был виноват. Я все время должен был доказывать свое право на существование людям, чье право на существование никак не доказано. Они ни в чем не были профессионалами. Они были начальниками, и они мне, жиду Пархатову, из милости позволяли работать на свою великую роль. Ребят, какого черта? Какого черта я все время должен вас умолять, чтобы вы разрешили мне еще чуть-чуть, еще немножечко, за небольшие деньги, за очень небольшие, для вас чего-то пописать, посочинять, поездить по стране с лекциями. Ребят, кто вам вообще внушил, что пребывание в России с ее климатом, как моральным, так и физическим, это такой непредставимый бонус? Ребят, в этом нет никакого бонуса. Поэтому беда в том, что вытесняя сегодня самых способных людей, я боюсь, что они вытесняют их навсегда. Мне всегда казалось, знаете, что у Галича вот это «не зови, я и так приду», что это мерзкая, компромиссная такая интонация, при всей моей любви к Галичу. А время сказать, зови, я не приду.
Откуда это самомнение, Дмитрий Львович? Не у вас, очевидно, а у тех, кто все это время через губу с вами разговаривал.
А, вот это очень хороший вопрос. Ну, видите, есть такое предубеждение, тоже глубокое, с очень глубокими корнями, что только России нужны настоящие профессионалы, кинематографисты, писатели, лидеры нации. Вообще говоря, в России, конечно, всегда существовала такая ниша национального духовного пророка, оракула, его, конечно, возносили. Но, как писал Пастернак в одном из писем, Россия выгоняет своих певцов под софиты на арену только для того, чтобы затем публично развенчать. Только для того, чтобы потом сказать, а, вот вы нас учили, вы брались нас учить жизни, а сами вы вон кто. Да? Разумеется, в российском массовом зрителе и читателе все время сидит такое предубеждение. Вы все клованы. Мы позволяем вам высокомерно нас немножко тут поразвлекать, почесать там пятки, как у Шаламова там зэком, таким элитным ворам в законе, чешут пятки интеллигенты, и они же тискают романы. Романист, да, такой ниша. Вот, понимаете, они имеют такое глубоко блатное сознание, что только в России позволяют чесать пятки, что только Россия нуждается в духовности, в авторах, в кинематографистах. Вот сейчас, кстати, юбилей Тарковского, и в очередной раз все, значит, пишут, что Тарковский мог состояться только в России. Да что вы несете? Тарковский за границей за 6 своих последних лет снял 2 картины. А в России за 30 лет своей работы 6 фильмов еле-еле, и то из них один попал на пол, фактически. Да? Понимаете, все время почему-то господствует это убеждение, что искусство, творчество, ну, грубо говоря, какая-то связь с языком и с массами, возможно, только в России. Да эти массы знать ничего не хотят. Эти массы до сих пор разговаривают цитатами из Гайдая. Гайдай им, безусловно, ближе всей остальной культуры, и тот факт, что Гайдай тоже имел полезные полочные картины и работал все время сопротивлением, а это полезно, художнику полезно поголодать. То есть у них представление такое. Мы идеальная страна для художника, мы оттачиваем мастерство художника запретами, мы даем ему поголодать, чтобы у него лучше получалось, потом мы даем ему пинка, потому что он занят непонятно чем, а мы работаем в 3 смены, да, мы, значит, это те, кто занят, видимо, самой черной работой. В России же, понимаете, все время господствует такое тоже представление, что люди, занятые черной работой, ну, работы неквалифицированные, которые может делать кто угодно. Эти люди на самом деле составляют цвет нации и соль земли. А эти все – это клованы. И Зеленский клован, и Быков клован. Мы позволяем ему иногда поучить немного наших детей. Но как только он начнет говорить, что не надо, мы покажем бархатому жиду, кто хозяин на нашей земле. Я, простите, что я изображаю этот нарратив, я все время это читаю. Тем более, что в бархатые жиды у них попадают все, в том числе абсолютно русские люди. Для них, вы не поверите, и Тарковский для них чужой. Ну, просто потому, что он поляк по делу. Так вот, понимаете, возникает вопрос. Кто внушил российскому населению и российским пропагандистам, что это такое большое преимущество чесать им пятки, находясь при этом постоянно в статусе обвиняемого, все время доказывать кому-то, ну позвольте мне немножечко поработать, потому что просто нужен контракт на работу, находится в руках у дьявола, да, у него в копытах. Да, вот это и есть самое поганое. А мы Королеву, значит, тоже, академику Сахарову, я помню, как наш учитель труда говорил, зазнался академик, так народ его в горький ты... Какой зазнался? Этот академик ради этого народа работал всю жизнь. Сначала бомбу им сделал в надежде, что это положит конец войне, а потом пытался продвигать свою школу теоретической физики. И все это для них, а не потому, что он зазнался. И его, кстати говоря, вы не поверите, диссидентская борьба Сахарова тоже была за них, за этих людей, которые зазнался академик, оторвался от народа. Давайте, наверное, наконец, это просто я, может быть, обчитался слишком много женских комментариев, но давайте, наконец, этим представителям народа предоставим возможность пожить на своей земле, как они хотят, и дождемся того, чтобы созданное им болото засосало их навсегда и со всеми потрохами.
А как вам кажется, история с диссидентом Александром Скобовым, которого арестовали, и который буквально устроил настоящую политическую акцию из своего судебного заседания, отказался вставать в присутствии судьи, слушал правила обжалования решения сидя, встал только когда судья вышла из зала, и журналистам дали возможность его сфотографировать, не взял очки, без которых почти не видит, письма попрошу, чтобы мне читали. Вот так он отшутился. Пример такого человека, как Александр Скобов, может чему-то научить этих людей?
Ну как, научить он может одному. В России все-таки, понимаете, в России есть же не только, условно говоря, зрители телевизора. В России есть некоторое количество молодых людей, которые и сами безбашенные. Вот, кстати говоря, некоторым из них дали реальные сроки за канал «За что?», канал «Что делать?», хотя надо было бы его, конечно, называть «За что?». А далее Маша Платоновой, беременной, 5 лет, 2 месяца, правда, со срочкой на роды. Все это они дают. Но есть в России некоторое количество безбашенной молодежи, которая ценит безбашенность других. Это нонконформисты. И, конечно, поведение Скобова, оно героическое. Когда он крикнул «позор убийце Путину», это гениальное поведение. Скобова-то я знаю много лет. У меня с ним бывали и полемики, и несогласия, но за всеми этими несогласиями стоит мое бесконечное преклонение перед этим человеком. Понимаете, Скобов, я просто, понимаете, почему я... Ну, пока вы сами об этом не заговорили, пока я там боялся. Во мне сидит этот, не скажу, страх, но я не хочу привлекать к нему дополнительное внимание, потому что они же его убьют просто. Скобов – это не тот человек, который может гнуться. Да? И такой ломается сразу, и даже не ломается, а умирает просто. Потому что это абсолютно несгибаемая личность. И Рыбаков, у которого его взяли, он приехал во время обыска и был арестован. А Рыбаков – человек той же породы. Скобов – историк. Я здесь много довольно общаюсь с петербуржцами. У меня, ну, они составляют наряду с одесситами значительную часть моего круга общения. Я знаю отношение к Скобову в Питере. И арест его – это вообще плевок в лицо городу. Потому что мало того, что Скобов – известный историк, последовательный человек, он вообще герой. Ни в чем никогда не замаранный человек – идеально чистый. Да? Вот это нонконформист в чистом виде. Его поведение в суде – это то, что все бы хотели, но не все могут. А вот он может себе позволить не просто потому, что он ненавидит эту власть, а потому, что он ее глубочайшим образом презирает. Тут как не вспомнить золотые слова Набокова, сказанные в 27-м году? Нам надо учиться презрению. Ненависть у нас есть, нам надо научиться презрению. Я, честно говоря, всегда считал презрение – довольно сомнительный добродетель, это все-таки такой извод высокомерия. Но, ребят, а что делать еще с этой всей публикой? Неужели относиться к ней всерьез? Поведение Скобова блистательно, и я ему передаю сквозь все эти барьеры, нас разделяющие, бесконечное свое восхищение и свой восторг, и, конечно, свобода поставить радостного ухода. Вопрос в том, кто доживет, кто нет. Он, я надеюсь, доживет, потому что он еще, хочу всем сказать, он еще и человек физически очень закаленный.
У нас остается еще несколько минут, и на контрасте построен наш сегодняшний разговор. И мне кажется, что история, которая, конечно, создаст фон любой другой новости. В Ростове-на-Дону цветы со стихийного мемориала жертвам терактов в Крокусе переложили на могилы погибших в Украине военных. Сделано это было по разнарядке, по приказу администрации города. Более того, не просто цветы принесли из стихийного мемориала туда, где надо, чтобы эти цветы лежали, но и детские игрушки, которые люди принесли на этот мемориал, волонтерская организация решила отдать в детские дома аннексированных регионов Донбасса. Честно говоря, мне кажется, что в этой новости настолько все слишком, что в любое другое время она показалась бы слишком искусственной, какой-то чересчур.
Но сейчас... Искусственной, она показалась бы антиутопией, действительно, разрушение одного мемориала в пользу другого. Это тоже очень характерно для нынешней России. Ну, понимаете, не ну. Вот я одно время я думал, ну ладно, давайте махнем рукой на все эти проявления бесчеловечности и, главное, глупости. Давайте какие-то вещи забудем, давайте пусть они существуют, а мы будем жить другой повесткой. в другой парадигме. Какое-то время я так думал. Но потом я понял, что ведь, понимаете, это не проходит зря. Те, кто это видит, это тоже расплевается. Ситуация существования в абсурде, она вообще, если угодно, довольно травматична. Я бы сказал больше, она по своим последствиям катастрофична. Когда вы привыкаете к абсурду, когда он становится нормой, ну, это как у человека, привыкшего существовать в невесомости. Когда ничто ничего не весит. При возвращении на твердую землю он с трудом делает шаг. И связано это с тем, что в сегодняшней России тоже невесомость. Понимаете, нет ни одного ненарушимого запрета, ни одного морального принципа. Раньше неприкосновенными были старики и дети. Сегодня стариков и детей топчут с каким-то особенным двойным остервенением. Это очень горько. Значит, возникает естественная мысль, что, по всей видимости, такое растление целой нации, оно... Ну, снижает ее резистентность, снижает ее сопротивляемость. И когда, а это обязательно придется делать, когда придется по-настоящему выживать, потому что война становится на глаза гражданской, потому что на глазах заканчиваются плюшки, на глазах заканчивается работа, с деньгами не очень хорошо. Когда путинской России, избалованной халявой, придется выживать в реальности и защищаться в реальности. Потому что война – это игра, в которую играют вдвоем. А не получится нормальной путинской гвардии. Путинская гвардия живет в состоянии невесомости. Когда появится серьезная опасность, вроде пригожинского мятежа, любой мятежник, вот это я могу, не призывая никого ни к чему, да, впрочем, и не делая этих идиотских оговорок, я могу сказать, любой сегодня сколько-нибудь опытный и сильный противник режима пройдет сквозь этот режим, как нож сквозь масло. Именно потому, что Россия выглядит грозной только когда она сражается против беременных художниц или престарелых диссидентов. А когда она противостоит реальной силе, как бы эта сила ни называлась и ни выглядела, она немедленно задирает лапки. Это называется «молодец против овец». Поэтому ничего, кроме сострадания и брезгливости, сторонники этого режима вызывать не могут.
Спасибо вам за еще одну пятницу, Дмитрий Львович. У нас, к сожалению, закончилось время.
Спасибо и вам. Да, я надеюсь, что мы еще в следующий раз у нас с вами будут веселые, радостные поводы для разговора. До скорого, пока.
До встречи, Дмитрий Львович. Такой анонс прозвучал у нас в эфире. Посмотрим, сбудутся ли прогнозы нашего постоянного пятничного гостя Дмитрия Львовича Быкова. Поставьте, пожалуйста, лайки, друзья. Я не сильно вам надоедаю этими просьбами, хотя это действительно очень важно. Чем больше лайков, тем лучше YouTube раздает нашу трансляцию. Расскажите о ней всем, кто еще не смотрит «Популярную политику», всем, кто еще не слушает наши «Честные слова» с Дмитрием Быковым. Я думаю, что вы прекрасно знаете, это стоит делать, это нужно сделать. И мы всех вас очень и очень не ждем. Остается у меня еще буквально 30 секунд, чтобы напомнить вам про Patreon. Вы уже видите QR-код на ваших экранах, наведите телефон, и вы увидите, как легко и просто поддержать нашу работу, в частности, программу «Честное слово», если она вам, конечно, нравится. Меня зовут Нина Русибашвили, я с вами прощаюсь уже до следующей недели, поэтому совсем скоро увидимся. До скорой встречи, всего доброго и пока.
Вы слушали подкаст «Популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.